Ну, и, конечно же, главные комментарии вот всей нашей аудитории: деблокируйте Мариуполь, спасите украинских защитников и так далее и тому подобное. Ну, как вы прокомментируете вот эту вот ситуацию? Наверное, в ключе того, есть ли возможность для деблокады, или вот нужно дождаться вот этих вот поставок, о которых вы говорите, а потом это, может быть, и станет реальностью, вот эта вот деблокада?
Мне нечего добавить к тому, что вы уже сказали. Но в ситуации с Мариуполем я хотел бы обратить внимание на еще один интересный аспект, о котором, наверное, реже говорится. Это то, что, как мы помним, Путин на камеру давал команду не штурмовать Азовсталь. Ну, это не в этом, как говорится, о том, что он соврал или пытался обмануть там очередной раз, ничего нет нового, никто ему не поверил. Вот, но, на мой взгляд, вот здесь что еще очень важно понимать, что Путин действительно руководствуется какими-то своими иррациональными мотивами, какими-то эмоциями, то есть ему Азовсталь нужно уничтожить, точно так же, как Украину. Вот это опять-таки говорит о том, что вот эти вот освобожденные территории ему абсолютно не нужны. То есть никто не обращает внимания на ту инфраструктуру. То есть они хотят там строить какой-то русский мир. Более того, был, в принципе, если рассматривать различные варианты, скажем так, нейтрализации этой угрозы для России, вот как сопротивление на Азовстали. То есть Путин мог вполне предложить, например, Эрдогану в ответ на запрос генсека ООН во время его визита, вполне мог предложить Эрдогану, например, организовать эту эвакуацию морским путем или разрешить, например, Красному Кресту. То есть таким образом он бы, скажем, нейтрализовал эту угрозу сопротивления на Азовстали, вот, сделал бы, наверное, один из немногих таких добрых жестов. Вот. Но вместо того, вот он избрал этот путь. То есть это, скажем, один из таких вот серьезных моментов, о которых мы должны помнить всегда, когда имеем дело не только с сегодняшним руководством России, но и в будущем с Россией. То есть это сторона, которой нельзя доверять, это сторона, которая действует рационально, это сторона, для которой вот вся ставка на жестокость, а не на какие-то альтернативы.
Ну вот мы сейчас видели кадры, свежие, этим утром обстреляли завод «Азовсталь» из корабельной артиллерии. Это ужасающие кадры, вот действительно можно с вами согласиться, что цель у армии Российской Федерации может быть только одна, это действительно уничтожение этого завода. Видим, как стреляют безбожно. До этого стреляли сбрасывали сверхтяжелые бомбы на этот завод. Ну то есть действительно пытаются его стереть с лица земли. Господин Мельник, к вам еще вот вопрос как к летчику. Вот было сообщение от Генштаба, что российские оккупанты сосредоточили до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области, очень близко к Харьковской области. Как думаете, для каких целей эти вертолеты будут использованы? И вообще, стоит ли ожидать более массированного применения авиации? Наверное же, Путина не устраивает эта ситуация, которая сейчас на фронтах, и российских генералов. Может быть, есть какой-то козырь еще у них?
Ну, в общем-то, ответ на этот вопрос очевиден. Понятно, что раз туда перебросили вертолеты, но это не единственная техника усиления, которая туда перебрасывается, то будут пытаться их использовать, ну, то, что касается ударных вертолетов, для нанесения ударов по оборонным позициям украинских войск. Но вместе с тем, скажем так, России так и не удалось завоевать господство в воздухе, задача которой ставилась с первых дней войны. Вот. Ну и особенно то, что касается вертолетов, они, как правило, выполняют задания свои на предельно малой высоте, на малой высоте. То есть это достаточно уязвимые цели для переносных зенитно-ракетных комплексов.
Ну, то есть это, скорее всего, бесполезно. Господин Мельник...
Ну я не сказал бы, что бесполезно, но я думаю, что есть чем встретить.
Господин Мельник, давайте немножко попрогнозируем, если позволите. Вот эта вот вся ситуация, которая складывается сейчас на фронтах, она, ну, если смотреть с украинской стороны, я не знаю, как это видят и западные эксперты, и в Российской Федерации, но она очень нелицеприятная для российской армии, для политического режима Владимира Путина. Сегодня даже вот Александр Лукашенко каким-то образом немножко покритиковал своего союзника, своего единственного союзника, сказал, что, по его ощущению, эта операция несколько затянулась, хотя ранее говорил о том, что она продлится до 3-4 дня. Санкции введены и работают. Скоро Европейский Союз ведет следующий, 6-й пакет санкций. Азовсталь держится, несмотря ни на что. Освобождены несколько населенных пунктов. Уже очень большое количество российских солдат погибло, около 25 тысяч человек. Огромные потери в технике. Как вы думаете, что 9 мая случится? Сейчас вот очень много по этому поводу догадок, допущений, что это будет объявление войны, объявление частичной мобилизации. Вот ваш прогноз, я думаю, вы уже об этом говорили, да, но тем не менее, Путину, во-первых, нужно будет как-то решать военную ситуацию, для этого ему нужен будет личный состав, да, вот какая-то мобилизация, ну и идеологическую ситуацию, объяснить, что вообще сейчас произошло, потому что был же социальный договор определенный, да, я вам гарантирую достойную жизнь относительно, вы отдаете мне часть ваших гражданских прав и свобод, сейчас этих прав и свобод де-факто нет, достойной жизни нет, нужно, наверное, накачивать идеологии. Как вы думаете, что это будет за речь и какие действия предпримет хозяин Кремля?
Мне кажется, что речь уже заготовлена, и она будет прочитана независимо от того, что будет в реальности происходить. То есть понятно, что будут победные реляции по поводу того, что установлен контроль над Мариуполем, там собирается парад. На днях Мариуполь посетил один из главных пропагандистов, представитель администрации Путина, который отвечает за направление Кириенко. То есть картинка на телевизоре будет. Будет понятно, что шоу это является не оружием на Красной площади. Вот. Ну, единственное, что Путину в этот раз, наверное, может быть, немножко скучновато будет, потому что никто туда из зарубежных лидеров не приедет, их даже не стали приглашать, наверное, предусмотрительно, что вряд ли кто-то согласился бы.
А почему Лукашенко не позвать было бы, как вы думаете? Или он сам не приехал?
Ну, как-то вот, я не знаю, потому что, ну, один Лукашенко, он в прошлый раз там был, там хоть объяснение было ковид. Ну, в общем, тяжело сказать. Конечно, Лукашенко, он не только в Москву, и на Дальний Восток по первой команде бы помчался. Вот. Но в любом случае, наверняка, вот это вот будет шоу с таким небольшим привкусом, скажем, неприятным, вот, потому что Путин не может не понимать, что нет того результата, который он ожидал. Вот. То, что касается российского населения и договора, о котором вы говорили, ну, во-первых, никто ничего не подписывал, да, это образно говоря. Вот. Во-вторых, ну, те новости, которые идут там, с России, с разных регионов, вряд ли народ, скажем так, готов, российский народ готов еще выйти с какими-то активными протестами. Вот, даже те ограничения, которые они сейчас испытывают, там дефицит, невозможность путешествовать. Вот, ну, это касается какой-то незначительной части, наверное, общества. Вот, остальные, они просто бедно жили при всем том, что там была очень высокая средняя зарплата, средняя, я подчеркиваю, а регионы по-прежнему прозябали. Вот, и, к примеру, то, что мы видим, вот эти вот сейчас российские так называемые освободители, которых убивают тысячами на украинской земле, они, в общем-то, практически все из депрессивных регионов. Вот, для их семей, я не знаю, там они очень охотно откликаются на призывы не идти ни с кем на контакт в обмен на 12 миллионов, по-моему, рублей, которые им обещают. То есть все пока более-менее привыкли там То есть каких-то там таких больших изменений не предвидится.
А как вы думаете, будет объяснять Путин, почему не взяли всю Донецкую и Луганскую области? Надо же как-то объяснить. Я так помню, в начале апреля говорили о том, что сейчас сосредотачиваемся на этих областях, а что-то не выходит, как-то победная армия российская не двигается. Наверное же, тоже нужно будет это прописать в речь, что-то скормить российскому народу.
Кому он должен объяснять? Путин никому ничего не... Ну, это он так считает. Он никому ничего не будет объяснять. К нему приехал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, все, что он объяснил, это то, что Украину нужно уничтожить и почему. Вот. Ну а в остальном, я думаю, отработает телевизор. Вот. Как известно, планы этой цели спецоперации, походу, несколько раз уже менялись. Вот. То есть никаких проблем он с этим не испытывает. И вообще, если вы заметили, то он, в общем-то, достаточно редко появляется на публике. Вот, поэтому и в этот раз он просто прочитает речь и станет, никто же ему вопросов задавать не будет.
Ну да, как это ему свойственно, когда какой-то кризис, Владимира Путина нет. Спасибо большое за участие в программе нашей. Алексей Мельник, содиректор военных программ Центра Разумкова, был с нами. Виталий Портников присоединяется, политический обозреватель Радио Свобода. Виталий Дородович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот вы не считаете, что сейчас страна-то, Российская Федерация, стала такой де-факто тоталитарной, проигрывает войну де-факто, и Путин это сам прекрасно понимает, нарушен такой социальный договор, относительное благополучие в обмен на гражданские права, и пришло время для какой-то новой идеологии в Российской Федерации, и Путин может эту новую идеологию 9 мая зачитать. Как вы думаете, вот ход моих мыслей, он правильный, неправильный?
Ну, я думаю, что никакой новой идеологии, в общем-то, нету. Есть совершенно очевидная идеология, о которой Владимир Путин уже не раз говорил, о исторической России, которую нужно остановить, восстановить, о том, что была самая большая геополитическая катастрофа 20-го столетия, это исчезновение с политической карты мира Советского Союза. Это не новая идеология, просто сейчас воплощение в жизнь этих идей сопряжено с так называемой специальной военной операцией. Потом, может быть, она будет связана с какими-то другими действиями российского президента или российского государства. Например, с аннексией Белоруссии, которая может произойти уже не с применением вооруженных сил. Я думаю, что ничего нового мы не видим. Эта идеология, кстати говоря, о которой мы с вами размышляем, это не то что новая, это очень старая идеология, это имперская идеология. Она существует со времен, я бы сказал, Переяславской Рады, с того времени, когда Московское царство стало становиться Российской империей. И большевики, которые смогли всю территорию этой бывшей империи, за исключением там небольших каких-то участков суши, вновь вернуть под контроль Москвы, ну, сначала Петрограда, разумеется, они тоже достаточно быстро перешли под контроль к этой имперской идеологии. Примерно к 1945 году, году победы Советского Союза и стран-союзников во Второй мировой войне, эта имперская идеология, можно сказать, уже была приоритетной по сравнению с идеологией классовой, с идеологией, собственно, коммунистической.
Но это будет в обличье русского мира, так называемого, да, освобождение вот русскоязычных, в таком будет обертке. Если большевики говорили о том, что вот мы несем, освобождаем рабочий класс, то сейчас в таком духе?
Нет. Ну, еще раз говорю, ну вы же слушаете Владимира Путина, он же ничего не скрывает. Он сказал, что весь Советский Союз — это историческая Россия. И когда Ленин разделял этот Советский Союз на союзные республики, не прислушавшись к предложениям Сталина, который предлагал, чтобы оккупированные Советской Россией территории бывших независимых государств, таких как Украинская Народная Республика, Белорусская Народная Республика, Армения, Азербайджан и Грузия, вошли в состав России в качестве автономии, такая была у Сталина идея, а Ленин настоял, что это были бы формально, конечно, не фактически, суверенные государства, которые объединились в единое союзное государство, то в этом была главная ошибка Ленина, и Путин исправляет эту ошибку. Вот он восстанавливает территорию бывшего Советского Союза, но уже без тех возможностей, чтобы части этой территории могли иметь право на выход из состава России. Вот это то, что мы сейчас видим. И будем видеть, я думаю, на протяжении еще долгого времени.
Каких-то политических решений, заявлений ожидаете от Путина? Говорят, что для него 9 мая сакральная дата. О присоединении ДНР, ЛНР, об объявлении войны Украине, формальное объявление. О действительно цели к восстановлению Советского Союза. Вот почему бы не выступить?
Потому что он уже об этом говорил. Он говорил о необходимости восстановления исторической России. Он не будет говорить о восстановлении Советского Союза, потому что это тогда объявление войны не только Украине, но и Белоруссии, и Казахстану, и Азербайджану, и Армении, и Грузии, и Молдове, и странам Центральной Азии. А Путин в день, кажется, нападения на Украину или за день до этого на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым говорил, что он уважает суверенитет союзных республик бывших, которые стали независимыми государствами, и что Украина — это исключительный случай. Это ложь, но тем не менее это было сказано. Так что Путин ничего этого делать не будет, конечно, открыто. Он будет просто говорить об исторической России, да. Он не будет объявлять войны Украины, я думаю, 9 мая, потому что это странная идея объявлять войну в день, когда празднуется победа в войне, то есть мир. Ну и потом формально до этого объявления войны мало что изменится. И что вы еще там предполагали, что он сделает?
Присоединить ДНР, ЛНР.
Времени нету. Сегодня 5 мая. Для того, чтобы присоединить ДНР, ЛНР, нужно, чтобы на территориях этих фейковых республик прошел референдум. И чтобы после этого референдума власти так называемых народных республик обратились к Путину с просьбой принять их в состав России. Я думаю, что такая идея есть, и мы, в общем, ее слышали во время заседания Совета Безопасности Российской Федерации о признании независимости ДНР и ЛНР, так называемых, когда об этом говорил Сергей Нарышкин. Просто это произойдет не сейчас. Еще масса памятных дат впереди. 70-летие Путина, 7 ноября, условно 5 ноября, простите, День народного единства, столетие со дня создания Советского Союза, 30 декабря, кажется, 2022 года. Так что, понимаете, если хотеть что-то сделать красивой дате, дата всегда найдется.
Ну, я добавлю ваш ряд
еще. Зацикливаться на 9 мая.
8 сентября еще есть день освобождения Донбасса от нацизма, вот тоже красивая дата,
о, да, допустим. Красивая дата, да, слушайте, ну, это же все, понимаете, скажем так, коммунисты, они пытались подогнать свои так называемые достижения под даты. А во времена Путина, это все-таки рыночная экономика, условно, они подгоняют даты под достижения, понимаете? Это другое.
Виталий Дорогович, а почему Лукашенко вот сегодня позволил себе в интервью сказать о том, что что-то операция до этого затянулась, и не будет его и на параде 9 мая, хотя в прошлом году не было? Вы не видите вот тут какого-то уже такого политического виляния хвостом с его стороны?
Вижу, потому что теперь Лукашенко еще и говорит о невозможности применения ядерного оружия, это правда. Это действительно серьезная проблема для Лукашенко, потому что он прекрасно понимает, что если будет применено даже тактическое ядерное оружие Путиным в войне с Украиной, это будет конец не только для Путина, но и для самого Лукашенко. А Лукашенко не хочет конца, он использует Путина для того, чтобы сохранить свою власть в Беларуси, это очевидная вещь. Но он хотел бы сохранить эту власть и в случае крушения Путина, но... Вы прекрасно понимаете, что в случае применения Путина тактического ядерного оружия крушение Путина может быть столь острым, что Лукашенко может просто не иметь возможности спастись. И, естественно, он хочет, чтобы это крушение произошло плавно, и чтобы он имел хоть какие-то возможности для маневра. Если для маневра сохранения власти в Беларуси, то, по крайней мере, для маневра обеспечения собственной безопасности, чтобы он мог договориться, допустим, с победителями, с Западом, о гарантиях безопасности для себя в обмен, так сказать, на мирную передачу власти в стране. Но это тоже может быть такой идеей. Не случайно же его представители ведут некие там кулуарные переговоры в западных столицах.
Еще хотел, чтобы вы прокомментировали вот выпад Лаврова в сторону Израиля, когда его попросили у Владимира Зеленского, да, сказать, зачем это все делается. Еще и Захарова подогревала спикер МИДа. Там даже главный раввин России возмутился и потребовал от Лаврова извинений. Это зачем? Это же выстрел в ногу. Израиль такую позицию занимал для Российской Федерации, в принципе, выгодную. А тут какая-то, ну, идеология в какую-то дикую фазу переходит, такой открытый антисемитизм.
Ну, смотрите, во-первых, Израиль не занимал выгодную позицию для Российской Федерации. Это неправда. И министр обороны Израиля был на встрече на базе «Рамштайн», что уже для России является демонстрацией нелояльности. Израиль старался занимать позицию, которая не привела бы к каким-то жестким действиям России в регионе, учитывая то, что российские войска стоят на северных границах Израиля, не так далеко от Метулы. И Израиль старался обеспечить собственную безопасность, чтобы Россия не подогревала терроризм Хамаса и Хизбаллы, которые являются ее союзниками. Как известно, вообще Россия изначально та страна, которая признала легитимность правительства Хамаса в Газе. Не будем об этом забывать. Так что Израилю есть чего бояться, как говорится. Но есть другой момент. То, что вот я думаю, что вы мне не очень доверяете, когда я говорю о тех людях, с которыми я там много лет знакомили им, за ними наблюдаю в российской политической элите. Ну, вы правда не верите, что Лавров глуп? Ну, он просто глупый человек. Ну, то, что он хорошо знает английский и работал там в ООН, ну, это говорит о том, что он мог там выслужиться в МИДовской всей этой иерархии. Но там умных людей не так много, как кажется. Там всегда была и при Громыко была отрицательная селекция. Кто-то, конечно, мог остаться из профессионалов, там, но эти люди давно уже на пенсии или подальше. Так что остались люди глупые. Лавров не очень умный человек. И как он вообще мыслит? Ему нужно доказать, что нацистское государство может возглавлять еврей. Но это сложно сделать, да, потому что если украинцы нацисты, националисты, этнические националисты, которые вообще хотят уничтожить всех неукраинцев, то трудно объяснить, как 73% украинских избирателей, даже не 51%, да, избирает этнического еврея президентом Украины, даже не сомневаясь в его происхождении. Это не тайна, это же тоже Лавров какую-то тайну выдал. Это очень сложно объясняется. Но тогда мы простую вещь говорим, чтобы объяснить этот сложный, так сказать, софизм. Ну, почему не нацистское государство не может еврея возглавлять? Вот было другое нацистское государство, нацистская Германия. Его тоже возглавлял еврей, Адольф Гитлер. Это первый момент. Второй момент. Я вас уверяю, что за десятилетия своей жизни в Москве то, что Гитлер был евреем, я слышал от большого количества представителей так называемой там творческой интеллигенции из кругов там журнала «Наш современник» и всей этой антисемитской братьи. Эти люди, они находятся в симбиозе с представителями нынешней российской политической верхушки. Опять-таки, я вас уверяю в этом. Поэтому для Лаврова нет никаких сомнений, как и для Путина, между прочим, как и для прочих людей, что Гитлер вообще человек еврейского происхождения. Я хочу вам вообще сказать, что эта идея о том, что Гитлер был евреем, она ведь возникла в мемуарах адвоката Гитлера Франка. И больше ничем, кроме этой, так сказать, книжки, никогда не подкреплялось, но всегда использовалось антисемитами всех мастей для объяснения, почему же произошел Холокост, что евреи сами себя уничтожили. Еврей Гитлер пришел к власти и понял, что нужно всех этих евреев уничтожить. Понял то, что мы и сами понимаем, так сказать, без еврея Гитлера, но он оказался еще более проницательным. И они между собой об этом разговаривают, извините меня, десятилетиями. Лавров это, я думаю, не один раз слышал от всех своих там друзей по Совету Безопасности. Вот поверьте, он просто решил, что он может эту гениальную мысль высказать вслух. То, что там это никто этого не стыдится, вы можете увидеть по интервью бывшего президента Российского еврейского конгресса Сатановского, который просто, я сказал, оскорбляет в неприличной, нецензурной форме министра иностранных дел Израиля Яира Лапида, который осудил это высказывание Лаврова и других израильских политиков. Что касается главного раввина России Бер Лазара, то я, знаете, не могу ему сочувствовать. Это не настоящий главный раввин. Это главный раввин, который появился в 2000-м, по-моему, году в России, потому что Путину не нравился тогдашний главный раввин России Адольф Шаевич, которого, опять-таки, утверждал в этой должности Российский еврейский конгресс. И он придумал фейковую структуру религиозную и пригласил человека, который с тех пор является там верным, я бы так сказал, оруженосцем Путина в еврейской религиозной общине, примерно так, как патриарх Кирилл является алтарником Путина по определению папы Римского Франциска в православной церкви. И, конечно, этому человеку очень тяжело, как говорится, потому что сейчас все люди, так сказать, вообще нравственные, или просто люди, скажем так, которые исповедуют иудаизм, обращаются к нему с немым вопросом, а кому ты, собственно, подыгрывал, Бер Лазар? Но я думаю, что он переживет, потому что его деятельность в Российской Федерации в последние 20 лет вплоть до призывов к израильтянам возвращаться на свою подлинную родину, в Россию, она ничего общего с нравственностью и иудаизмом никогда не имела. Так что не очень сопереживайте этому человеку.
Спасибо большое, Виталий Эдуардович, за участие в нашей программе. Виталий Портников был с нами, политический обозреватель Радио Свобода. Мы двигаемся дальше. Нынешняя война России против Украины имеет несколько провозглашаемых Москвой целей. Здесь и так называемая демилитаризация, и так называемая денацификация. Якобы, цитата, остановка геноцида на Донбассе и нейтральность Украины. Однако основной целью, хоть официально и не декларируемой, все же есть восстановление империи, то, о чем мы сейчас говорили с Виталием Портниковым, или прежнего влияния в так называемом близком зарубежье и смирение Украины. Все это отмечают украинские эксперты. И для этого были выработаны несколько размытых идеологий, которые имеют одну цель – возрождение этой империи. Некоторые из них изучил мой коллега Ростислав Хотин, он сейчас с нами на скайп-связи. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Ростислав, вот в вашей статье, которая вышла на сайте Украинской службы Радио Свобода, есть такие разделы «Русский мир», «Победа бесия», «Рашизм». Почему такие разделы, что они означают?
Ну, це, власне, йдеться про ці концепції, такі теоретичні концепції, теорії, ідеології навіть, за які Кремль навіть пішов війною проти України. Ну, давайте розберемо кожну з них. Русський мір, що мається на увазі? Це мається на увазі концепція, засновником якої був президент Росії Володимир Путін, а реалізатором, речником, так мовити, той, хто впроваджує русський мір, це є патріарх Російської православної церкви Кирило. Що вона передбачає? Ця концепція передбачає, особливо після обрання Кирила в 2009 році, коли він здійснював ці активні щорічні поїздки в Україну на День Хрещення. Це означає, що немає ніякого українського народу, фактично є триєдиний народ, спільний росіяни, українці, білорусі, що ці народи вийшли з єдиного єдиної купелі Володимирового Хрещення ще в Київській Русі, в давній Русі, що немає ніякої, що особливий акцент робиться на православ'ї, на православній ідеології, на якому якійсь особливій духовності східного слов'янства. Також говориться про те, що Україна не повинна мати право на свою мову, на свою православну церкву окремо. Тут особливу роль приділяється, звичайно, Українській православній церкві Московського патріархату. Тобто оця ідеологія руського міра, вона вже насаджується давно, але війна міняє, все розставляє все по-іншому. Тобто зараз навіть деякі релігієзнавці говорять, що Московський патріархат може і не зберегтись, і буде розрив якийсь УПЦ Московського патріархату з Російською православною церквою. Багато навіть священників в цій церкві кажуть, що ідеологія руського міру, яку проповідує патріарх Кирило, є єрісю. Він ставить національне, етнічне, вище загальнохристиянських цінностей. Тобто оце от цей підхід руського міра. Навіть дехто пропонує зі священників УПЦМП, щоб старі патріархати, древні патріархати, навіть провели церковний суд над патріархом Кирилом. Далі, наступна концепція – це побідобєсія. Що мається на увазі? Це такий своєрідне інше прочитання історії Другої світової війни, яку ця концепція побідобєсія називає Велика Вітчизняна, звичайно, не Друга світова. Вона замовчує абсолютно співпрацю Гітлера і Сталіна, дружбу радянського сталінського СРСР і нацистської Німеччини, зовсім не згадує пакт Молотова-Ріббентропа, війну радянську, окупацію Балтії, війну проти Фінляндії, захоплення інших територій. Вона не говорить про те, що зовсім закриває очі на те, що Радянський Союз воював кількістю, а не якістю, поклав мільйони своїх солдат. От ця концепція також передбачає постійні проведення парадів у Москві на 9 травня, певну таку істерію, побідобєсія, нав'язування цієї концепції навіть малим росіянам, тобто абсолютне такий підхід грандіозних оцих от помпезних парадів на 9 травня, яких раніше не було. Вони не проводились так масово в допутінську еру. Це особливо в останні роки Путіна вже це стало реалією. Верховна Рада України навіть днями прийняла спеціальну заяву, в якій говориться про те, що Російська Федерація не повинна монополізувати перемогу у Другій світовій війні, що це була спільна перемога антигітлерівської коаліції. Концепція ця побідобєсія передбачає ось що. Тобто, якщо є спільна перемога, значить повинна бути спільна держава. Ніяких незалежних Україн не повинно бути. От тут ще треба цікаво сказати, що глава Українського національного інституту пам'яті Антон Дробович сказав на днях, що війна, от нинішня російська агресія проти України, змінить і це, що в українців буде вже інша тепер перемога своя, замість цієї побіди 9 мая, в яку в Росії справді перетворили на якісь побідобєсія. Тобто, що Україна буде вже мати свою власну перемогу.
Ростислав, на півтори минутки, да, на рашизм у нас осталось, на саме свіже.
Це агресивна така концепція, яка передбачає ведення війну за поновлення Російської чи Радянської імперії, зовсім не зважаючи на якісь цивільні жертви, на повну руйнацію, тобто всі методи добрі для того, щоб зберегти, відновити імперію. Про рашизм як нову ідеологію, яка є, передбачає таку зверхність, якусь особливість російського народу. Навіть Мединський Володимир, колишній міністр культури Росії, а нині переговорник, головний на переговорах з Україною, коли говорили, що у росіян є якась зайва хромосома, навіть таке, тобто якась зверхність російського народу. Ну і треба сказати, що президент Зеленський сказав, що недавно, що рашизм вже будуть вивчати в школах, він потрапить в книжки історії. Ну і справді вже так, навіть українська Вікіпедія вже має окрему статтю під назвою «Рашизм».
Спасибо большое. Да, да, ну действительно, есть много фраз, которые очень парадоксальных и странных для всего цивилизованного мира. Например, мы в рае, они просто сдохнут, который сказал вот лично президент Владимир Путин. И вот тоже это, наверное, один из маркеров вот таких вот этого рашизма, который сейчас действительно изучается. Я вот призываю наших зрителей, слушателей найти статью Ростислава Хотина «Русский мир. Победобесие и рашизм. За какие идеологии Кремль воюет в Украине». Ищите на сайте Украинской службы радио «Свобода» в описании к этой трансляции в Фейсбуке и Ютубе Украинской службы Радио Свобода. Спасибо большое, Ростислав, что нам немножко рассказали об этом. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы называемся «Донбасс Реалии». Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи и до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».
Да, там что-то человек 100 там.
Это мало, да?
Ну, а вчера за один день минус столько же.
Мы смотрели, и насколько много высших офицеров погибло.
Наступление не развивается теми темпами, которым хотелось бы российским генералам.
По новостям говорят, что уже 15 тысяч по 2020 уже погибших.
Ну, про погибших тут чему-то не говорят.
Там такі ревенстрати і свідчить про те, що противник відчайдушно намагається все ж таки прорвати нашу оборону.
Значить, що да, успіхів-то нет. А к 9 мая їх треба пред'явити. От ти хоч тресні, а пред'яві.
Через зуб вирви мені один у этого, у какого-нибудь француза там маскированного. На пам'ять я просверлю дихку, буду на шеї носити.
Добыть в Украине хоть какую-то победу к 9 мая попытается российский президент Путин. Об этом заявляют в американской и британской разведках. Донбасс Реалии проанализировали ход войны России против Украины. Выяснили, есть ли чем похвастаться армии РФ на линии фронта за последний месяц. А также получили эксклюзивные аудиозаписи переговоров российских военнослужащих, которые в некотором смысле объясняют, почему планы Кремля вряд ли станут реальностью. Бои за Северодонецк – один из эпизодов большой битвы за Донбасс, как многие уже назвали сражение на востоке Украины. В Луганской области с начала апреля российские войска оттеснили ВСУ от Крымского и Желобка, захватив в конце месяца разрушенную Новотошковку. Линия фронта теперь проходит по линии Орехово-Золотое. Попытки пробиться к Северодонецку и Лисичанску также безуспешны. Самые ожесточенные городские бои неделями идут в Рубежном и Попасной. Российская армия уничтожает города, но не может прорвать украинскую оборону.
Ну, говорить о том, что иссякнет, например, российский напор, натиск и формирование ДНР, ЛНР не приходится. Стойкость нашей группировки в зоне проведения ООС, скажем так, условно, она будет зависеть только от логистики. Насколько эта логистика будет действовать четко, и насколько наша группировка будет получать необходимое количество боеприпасы, топлива и все необходимое для того, чтобы продолжать. Потому что одной из задач россиян ныне сейчас является перекрытие логистики.
Ваш корпус вроде отправляет на усиление нас, не?
Ну не знаю, мы в резерве пока генерального штаба. Готовности. А куда вот отсюда отправить, вот с этого острова, я здесь вижу нахуй невооруженным глазом территорию соседнего государства. Может быть, Сахалина с 39-й бригадой, может, что-нибудь будут отправлять два БТГР.
Сахалин точно едет сюда на усиление. Потому что пятерка едет на Южный округ, да, а Сахалин едет сюда, к нам.
Так наш еще округ еще едет и Южный округ усилять.
Да, пятерка едет на Южный, там у них большие потери слишком.
Да и, я так понимаю, и под Харьковом у Западного округа тоже не все охуенно складывается.
Там, да тут везде, короче.
От наших источников в одном из разведывательных органов Украины мы получили десятки записей телефонных разговоров российских военнослужащих, которые раскрывают многие проблемы в российской армии. Отсутствие мотивации, вплоть до написания рапортов об отказе воевать. А также подтверждают значительные потери. Об этом российские солдаты и офицеры говорят со своими женами, друзьями и сослуживцами.
Да тут пизда, тут, короче, блядь, все, кто был там в Сирии, блядь, говорят, ебать, в Сирии там курорт, ебать, там на базе кайфуют, а, там же в основном ВКС хуярило, и наши самолеты тоже сбивают, да, сука, побыстрее бы съебаться, нахуй, отсюда, блядь. Ну, отказников тоже много, тоже, которые...
Что пишут, прям, нихуя?
Ну, перед тем, как сюда гнуть написали, потом сюда попали тоже. И причем и офицеры есть, блядь, и разведосы есть, там все подряд. Ну, типа, надо.
У меня в взводе, слышишь, у меня в взводе из 22, короче, осталось 13, ну, все остальные убитые, раненые.
Да, это около... там подкрепление подъехало?
Да, там что-то человек 100 там.
Это мало, да?
Ну, а вчера за один день минус столько же.
В Донецкой области за апрель фронт на бывшей линии разграничения фактически не изменился. Российская армия медленно продвигается со стороны Луганщины, захватив там Кременную. Силы вторжения прошли Заречные, и сейчас бои идут в районе Ямполя и Лимана.
Даже небольшие населенные пункты становятся для украинской армии такой крепостью и таким опорным пунктом, которым можно сопротивляться очень долго. По канонам военным, для того, чтобы реально штурмовать любой населенный пункт, нужно 3-4 раза больше людей, личного состава, техники и, самое главное, большое сосредоточение артиллерии. Артиллерии – то, что мы сейчас наблюдаем на Донбассе.
Алло.
Здорово, заебал.
Здорово. Ты чё, как сам? Как у вас дела?
Да так, чё, нормально, блядь, ебать, суки. Три трехсотых уехал, один двухсотый уехал.
А кто ещё уехал?
Тут со стороны этот ДНР. Технику вчера там половину высекли, блядь, у этого, у Питера. Тоже накрыли, так они, блядь, пешком съебались, блядь. Тебя чё, блядь, все достали осколки.
Да, не знаю. Ну, там в ноге, там, не знаю, может, осталось. В бедре.
На память?
Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек за сегодня.
Хай начали.
Ну, у меня получается, что, по машинам? Да, раз, два, три, четыре, нахуй. Минус, нахуй. В хламину, нахуй.
А у нас что, вчера шестерых отсюда забрали туда, к вам?
Да это блин. Тут видишь, нахуй, они не на то упор поставили, они на количество поставили, а туда до качества.
На РТГР технику 12 машин я почти приготовил, но личного состава нет на эти машины, нихуя. Короче, типа, с солдатами заключайте контракт, 200 человек надо набрать за неделю надо, чтобы 200 человек солдат-срочников заключили контракт. Чтобы сюда к вам.
Да они не нужны, нахуй, это мясо сюда еще, ебаный рот. Надо спецов, ебаный рот. Пусть их будет 20, но все спецы, ебаный, чем эти 200 все мясо, блядь.
В одном из разведывательных органов Украины Донбасс Реалии сообщили, что на 26 апреля в так называемой ДНР местные судмедэксперты зарегистрировали почти 1500 погибших боевиков. Также известно о почти 6000 раненых членов группировок, которые сейчас находятся в больницах. О пропавших без вести информации нет.
Есть, значит, такая вот идеологическая конструкция, гвоздь, на который вешаются доспехи Владимира Путина и всех остальных прихлебателей при нем. И есть другой, более маленький смысл этой самой даты. Это по-советски, опять же, временной порог, к которому надо что-то сделать. Вот к 9 мая надо победить Украину. Или заявить, что мы победили Украину.
О начале битвы за Донбасс 18 апреля заявил украинский президент Зеленский. Немногим позже в России целью так называемой второй фазы спецоперации назвали захват Востока и Юга Украины. О новом наступлении можно судить по данным потерь российской армии, которые ежедневно обновляет украинский генштаб. Стабильно сбивают авиацию и еще больше беспилотников, уничтожают до полусотни различных бронемашин и танков. Растут и потери среди личного состава. В России последний раз официально число потерь называли еще месяц назад, а о технике не сообщают и вовсе.
Потери есть? Ну, помимо тех, вчера девять. А так нормально.
Откуда 9?
Ну, то, получается, твои эти танкисты, вот это есть же этот один бурят, старший лейтенант.
Да, ну.
Да, да, прямо в лоб с танком вышли, там. Получается, вражеский танк нашу бэху одну, БМП там 7-200. И вот этот танк, короче.
Вообще сиди там где-нибудь в конце, картошку.
Да. Да, я тоже об этом думал сегодня, брат. Там разведчик,
смерть. Там, блядь, где там делать впереди,
блядь. Ну, там кто разведчики погибли, дали, блядь, посмертно. Орден мужества, блядь, нужно в бачку себе засунуть, блядь, свои ордена, блядь.
Петруха, чё как?
Так домой сейчас поедет.
А чё такое?
Так всё, контракт заканчивается, в конце месяца поедет.
А у тебя же ведь тоже...
Да, я
продлил.
Тоже бы с ним бы уехал.
Ну,
тут вот 6
отказалось. Контракт заканчивается, что вызов.
Ну, 6 человек отказалось, ну, разведки сейчас домой поехали. А там что-то статья хоть до 7 лет.
До 7 лет, но.
Ну, нас садить будут или так? Уголовку.
А хуй его знает, ну тут вроде как разговоры были такие, что военкомат, короче, тоже пришла телега, типа того, что там уголовные дела завести, кто оттуда.
А кто ***лся?
Да.
Да тут кого в первые дни-то вообще мясо ***ло. Мы ***ли там заезжали. По новостям ***ли говорят. Тут уже что, 15 тысяч, по 10 тысячам к 20 уже погибших?
Ну, про погибших-то тут сильно-то не говорят.
Самые такие ревенстраты и свечи.
Именно такой уровень потерь свидетельствует о том, что противник отчаянно пытается все-таки прорвать нашу оборону и, как говорится, вырваться в оперативное пространство с целью окружения нашей группировки. Именно с этим связан такой высокий уровень потерь. Тут надо понимать одну вещь, что противник все-таки продолжает действовать в стиле планирования военных операций 70-х годов прошлого века, а это уже давно не работает. Именно поэтому противник доказывает эффективность нашей обороны и, несмотря на значительное преимущество, арифметическое преимущество в силах, они не способны достичь успеха по всем направлениям. Журналисты издания «Медиазона» с командой волонтеров проанализировали более 1700 сообщений в российских СМИ и на сайтах госорганов о гибели военнослужащих армии России. Таким образом, удалось установить, что большие потери понесли самые боеспособные подразделения. Кроме того, значительная часть погибших, более 300, офицеры.
Нашей задачей не было, изначально не было посчитать вот всех, кто погиб на этот момент. А нашей задачей было понять, кто были эти люди. То есть это не количественное исследование, это исследование качественное. Из этих вот 1700 мы установили род войск далеко не всех, чуть больше 1000. И даже по этим данным получается, что 500 человек — это элитные подразделения. То есть это ВДВ, это морская пехота, это все возможные виды спецназов, которых в России очень много. И что касается офицеров, здесь очень важно, что мы не просто смотрели, у кого есть звездочки на погонах. Мы смотрели и насколько много высших офицеров погибло. Да? Если считать высших офицеров от майоров, то это 83 человека. 83 человека на 1700, это, ну, согласитесь, это порядочное количество.
Да, то роте управления вообще никакого нет, все управление, короче.
Ну, 200, да, 200. На 60-й роты пока БРК не было, наверное, сейчас придет уже туда рот на замполит, еще никто не уехал.
По-любому придут, там кого-то рот там отправят, замполит
да,
поставят.
Да, конечно, но...
Там вообще да, сейчас управление...
Отправят, поеду, что поделать.
По возможности не езжай. Тут заехали, уже выбора нету никакого.
Исследования медиазоны показывают, гибнут, как правило, молодые, в том числе срочники. И еще важный момент – большинство – военнослужащие из бедных регионов. Самые высокие потери в Дагестане и Бурятии.
А ты там, да?
Да.
Ну что там, спокойно?
Да ну,
не совсем.
Не совсем.
Ты зуб вырви мне один, у этого, у какого-нибудь француза там замаскированного. На память я, просверлю дырку, буду на шее носить.
Давай себе получим.
Ну что там, кипиша особого нет, ты там в нормальном хоть месте?
Ага, в нормальном. Да там
ну там что, заработок-то идет потихонечку, правильно?
Ну конечно, конечно.
Ну видишь, это самое главное, хоть приедешь, тряхнешься.
Из тех данных, которые мы видим, а по регионам у нас, наверное, самые полные данные. У нас неизвестны регионы только, наверное, на десяток из 1744. Получается, что в основном это выходцы из регионов, где доходы ниже среднего, сильно ниже медианы, правильно будет сказать. И там практически нет людей, родившихся в крупных городах. То есть там практически нет москвичей, Санкт-Петербурга. Ну, естественно, там очень много людей из регионов, где базируются крупные воинские части, воинские соединения именно ВДВ, поскольку ВДВ у нас много. Соответственно, там очень много Костромы, там очень много Пскова и достаточно много Ставрополья.
На севере Харьковской области украинские войска немного продвинулись в сторону границы и продолжают удерживать агрессора на северо-востоке от города, который российские силы постоянно обстреливают. На границе с Донецкой областью оккупационные силы, захватив Изюм, пытаются продвигаться на Славянск и к селу Барвенково.
На сегодняшний день из того, что вырисовывается по картине боев, можно сделать вывод, что наибольший акцент делается как раз на так называемом Изюмском выступе, с которого противник старается продвинуться как можно дальше на юг для того, чтобы охватить как можно больше украинских войск и окружить их. Поэтому именно там сосредоточены основные усилия противника. Туда переброшены были части, которые до этого украинская армия оттеснила с Киевской и Черниговской областей. Туда были переброшены дополнительные части из российской глубинки, то есть там и именно там мы видим наибольшее сосредоточение усилий противника и его попытки продвинуться одновременно и на Барвенково, и на Славянск, и на Северодонецк с Лисичанском.
Условная стабильность линии фронта в Донецкой области – заслуга не только тех, кто держит оборону там, но и Мариупольского гарнизона, заблокированного на Азовстали. Бойцы Азова, морпехи, пограничники сковывают значительные силы противника. Промышленный гигант продолжают бомбить авиацией и накрывать артиллерией.
Это один из факторов того, что наступление не развивается теми темпами, которым хотелось бы российским генералам. Потому что где-то 10 тысяч военнослужащих и половина авиации, всей авиации, которая используется в войне в Украине, она сейчас оттянута на Мариуполь. Там вообще колоссальное приложение сил авиации. Насколько знаю, за прошлую ночь 50 авиационных налетов. 50 авиационных налетов, если разделить даже на 8-10 часов, это практически каждые полчаса наносились и удары наносятся крупным калибром, то есть бомбами неизбирательного действия, потому что управляемые ракеты, они имеют недостаточную огневую мощь для того, чтобы пробить те здания, которые находятся на территории Азовстали.
В Запорожской и Херсонской областях линия фронта изменяется лишь на отдельных участках. Небольшие села переходят из рук в руки, но в целом все как и прежде. Здесь интенсивно работает российская артиллерия. Впрочем, и украинская тоже. Вот перехват разговора одного из российских военных, который получил ранение в Чернобаевке под Херсоном.
Алло, привет, Ань.
О, Лер, ты что ли?
Здорово. Здорово, здорово. Я.
Я думал, хохлы звонят уже на меня уши.
Не, чё гонишь? Номер такой, да? Необычный. Ты чё рассказывай?
Я чё в госпитале лежу?
Ну, я знаю. Обстоятельства рассказывай. Как получилось так.
Разве?
Да.
Ну, чё, стояли, был аэропорт, неделю. Ещё и они стреляли неделю по нам. Там один, два, три снаряда. Панциря отрабатывали все. А тут в обед как все, что у них было. Ну я у бабков все сижу. Все я у меня, короче, нету этого. Ни жгута, ни бинта, ничего нет. Я ору, медик, медик, кто-нибудь, бинт. И рука горячая, все течет. И никто не приходит. Ну, не помирать же, девокот.
Мы
стояли на взлетной полосе, понимаешь? Это просто...
Да я с демаскировка. Вас так испалили, наверное, квадрокоптер прилетел и все.
По нам неделю все знают, где мы стояли. Там диверсантов этих хохловских расстреливали, батька.
У пехоты у вас что, много потерь, нет вообще?
Я тут лежу в госпитале, в основном с пехоты, пацаны.
Ну и да. Ну, у них вообще
в этом аэродроме, ой, в этом, да, аэродроме, гараж там был. Написано, груз 200 не входить, только там 40 человек лежали. И ну, это да. Те, кто вообще первый в этот аэропорт входили. Потерь. Ну, сейчас изменилось немножко все. Сейчас сначала все землей равняем, а потом заходим. Поэтому так больше не будет.
Они сейчас пытались нарастить эти группировки, но тут действует так называемый херсонский фактор. Херсонский фактор – это фактор того, что наши военные давят на врага именно на правом берегу Днепра. Сковывают противника и навязывают ему свой стиль боевых действий, пытаются вытеснить его с правого берега и окружить. И тут надо понимать, что если у наших военных получится выйти на Херсон и захватить ключевые переправы через Днепр и возобновить контроль, я бы так сказал, то под угрозой ударов будут коммуникации российских войск, которые действуют в Южной Таврии. Вы же понимаете, что именно из Херсона можно будет дотянуться до коммуникаций, которые ведут в Крым, то есть до базы сосредоточения и поставок российских войск.
И постачания российских войск.
Что вы? И сколько бы Путин не смог завоевать, это будет представлено как победа. Не знаю, насколько эта победа будет реальной. Мне не зря появилось сообщение, по-видимому, что начальник генерального штаба вынужден был приехать на линию фронта для того, чтобы руководить действиями на местах. Это уже вообще скандал, потому что он просто начальник другого уровня. А раз он приехал в район там, на Харьковском направлении, это значит, ему сказали, вот ты не справляешься, иди и сам там руководи. И он был вынужден туда поехать. Это значит, что успехов-то нет. А к 9 мая их надо предъявить. И вот ты хоть тресни, а предъяви. Задача очень понятная. Победы не будет 9 мая, но будет пропагандистская долбежка. И главное, что 9 мая не кончится война. Парад, возможно, и пройдет, а война продолжится. И чем дольше она будет идти, тем хуже будут дела для Владимира Путина. Победы в стратегическом плане уже точно нет. И, по-видимому, не будет в ближайшем будущем. А 9 мая, да, вокруг 9 мая будут шаманские пляски. Куда же без этого?
Пока в Москве решают, какие военные успехи на украинском фронте предъявят 9 мая в России, в Вашингтоне уже сделали конкретный шаг. Конгресс США одобрил ленд-лиз для Украины. Это поможет значительно ускорить поставки вооружения для дальнейшей защиты от российской агрессии. Также Белый дом запросил у Конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов для поддержки Украины. Более 20 миллиардов предусмотрено для помощи в сфере безопасности и обороны. Вы смотрели «Донбасс Реалии». С вами был Авкостек. Увидимся.
В карпатском селе Криворівня жила-была женщина по имени Параска Плитка Грицвіт. Более 30 лет она фотографировала людей и место, где жила. В 2015 году художники из Киева нашли коробку с ее фотонегативами. Найденный фотоархив насчитывает более 4000 снимков. Так началась история найденного фотоархива. Не имела семьи, не имела детей. Своими детьми называла книги. Такая судьба человека, такая судьба.
В России есть две звезды. Москва и Санкт-Петербург. И между ними ходят поезда, которые фальшивят. А другие звучат без единой фальшивой ноты. Это первый в мире поезд, в котором есть опера. Есть трамваи, которые могли бы жить в море.
Включите «Медуза».
И для того, чтобы попытаться разбить предрассудки о России и доехать от Петербурга до Москвы, поезд сгодится в самый раз.
Обходчик заходит внутрь, руками ловит птиц и несет их кольцевать. На кольце написано только одно слово – «Москва».
Искренние чувства объединяют сегодня всю Россию. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
Сказать, что я ходила и думала о том, что меня могут депортировать, запретить там жить в собственном доме. То есть нет, у меня не было этих мыслей. Теперь с 12 до 5 только. Все. На кладбище залетишь, и надо возвращаться обратно.
Теперь, когда уже мы все ближе к западу, все больше отдаляемся друг от друга.
На карте это проект об обычных людях, которые живут в российской глубинке. И они очень часто говорят, когда мы к ним приезжаем, что про них все забыли. Чиновники, власти, не знаю, журналисты, просто городские жители. Главное, что мы делаем для наших героев, это даем им слово. А потом уже пытаемся не вмешиваться и просто фиксировать привычный для них, очень часто необычный для нас и порой очень тяжелый ход их жизни. Я очень люблю проект «Человек на карте». Наша команда его очень любит, потому что он про настоящих, простых, добрых и сильных людях.
Я на шахте работаю 27 лет. Для безопасности устанавливаем железные рамы. В шахте нас спасают только вот эти рамы. В основном из металла. Смотрите, тут рамы кривые стали. Они почти все сломаны. А мы тут кушаем под ними. К счастью, каждый день мы отсюда выбираемся живыми. Думаю, это самое главное.
У китайцев есть одна особенность. Вместо того, чтобы решать проблему, мы чаще всего стремимся от нее сбежать.
Не так давно фотографы Китая начали запечатлевать то, что происходит в стране на самом деле.
Этот дом разваливается прямо на глазах.
Эти немногие верили, что правду можно передать с помощью фотографий, освобожденных от гнета цензуры. Отправляясь в это путешествие за свободой и независимостью, фотографы приподняли завесу, за которой прятались тяжкие судьбы людей. Где зарыт корень всех бед Китая?
Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержание или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.